Максим Солохин. «Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Сверх-я и расщепленная личность. Часть вторая». Православного христианина не должно удивлять, что передачу культуры и совести мы возлагаем на демонические силы. Речь ведь идет не о подлинной церковной культуре, а именно о языческих предрассудках, как показывает вековая история психоанализа. Это самое пресловутое сверх-я весьма лживо, мелочно, жестоко и мстительно. Оно не имеет отношения к тому, что называется в православии совестью. Совесть – это голос Бога в душе человека. Он звучит хотя и настойчиво, но тихо, ненасильственно. Его легко попрать, нетрудно заглушить. Совесть не мстит за преступление. Она не удовлетворяется красивым фасадом, но смотрит в суть. Она привлекает к главному, к богослужению. Она совсем не похожа на горделивое и самодовольное сверх-я. Если родители ребенка святы, как Иоаким и Анна, родители Богородицы, если их поступками движет благодать Духа Святого, то через общение с ними этот Дух входит и в сердце ребенка. Если родители не святы, то и ребенок получает от них иное. Но это иное лежит в основе не церковной, языческой культуры, которая передается от детей к родителям. При передаче церковной культуры этот психологический механизм не срабатывает, точнее, срабатывает в направлении разрушения, подмены понятий, выхолащивания истины. Сверх-я стремится подменить собою Бога и подлинный голос совести. Это понимание дела полностью соответствует и той исключительной роли, которую сверх-я играет в гипнозе. Известно, что даже выделяются два основных типа гипноза – отцовский и материнский, согласно двум основным частям самого сверх-я. Вводя человека в транс, гипнотизер должен действовать в соответствии с требованиями сверх-я своей жертвы, иначе ничего не получится. Выводя из игры сознательное «я» человека, гипнотизер должен принимать в расчет высокие «нравственные» в кавычках требования его бессознательного тирана, не вступать в противоречие с требованиями совести. Этим обосновывается безвредность гипноза. Собственно, гипноз и можно описать как идеальное соответствие гипнотизера требованиям сверх-я. Фрейд так и описывал гипноз. Сверх-я отождествляется с личностью врача. Тут-то у врача и появляется возможность интервенции, ведь он проник во святая святых, куда в детстве был законный доступ только родителям или заменявшим их воспитателям. Какие возможности манипуляции? Необходимо тут же хотя бы кратко указать и на противоположную сторону этой манипуляции. Авторитет сверх-я в человеческой душе поддерживается при помощи противоположной инстанции, также открытой Фрейдом, при помощи «оно». «Оно» считается естественным животным вместилищем влечений, но едва ли оно естественно и едва ли животно. Животному не приходят в голову намеки и символы. Фрейдовское «оно» явно словесно и разумно, и весьма остроумно, только вот в отличие от сверх-я, оно асоциально. Если сверх-я – это как бы демон-морализатор, взявший на себя долг следить за порядком в душе человека, то оно – это бес-хулиган, от которого приходит в душу человека сквернословие, злоба, сальности, гадкие намеки, словом, все то, что сверх-я с негодованием отвергает. Базовый прием манипуляции сознанием срабатывает тут с такой эффективностью, что многие психологи действительно верят, что без благого, хотя порой и жестокого сверх-я, общество давно бы было сметено эгоистическими инстинктами. Для безбожника это вполне закономерно. На безрыбье и рак рыба. Однако в теории Фрейда, в контексте глубинной психологии, заслуживают гораздо большего, чем только краткое упоминание о сверх-я и оно. В конце концов, именно Фрейд, первым из ученых европейцев, осознал, что бессознательное действует во всяком нормальном человеке не только в моменты гипноза или психоза при полной или частичной утрате сознания, но и во всякое время и на всяком месте.